Для начала представлюсь. Зовут меня Влад Дикарев, независимый режиссер, сценарист, автор блога «Крафткино.ру». Мы будем в дальнейшем разговаривать о фильме «Назад в будущее», и, соответственно, следующий мой вопрос. Мы будем говорить только о первой части «Назад в будущее», несмотря на объявление. Почему «Назад в будущее»? Потому что это не самый лучший фильм с точки зрения там, кинодраматургии, но там, скажем так, очень хорошо видно швы. То есть, если разбирать этот фильм, то становится очевидно, где какой элемент как работает, почему он там есть, как он потом действует по структуре и так далее. Но до этого мы еще доберемся. Каково кино как искусство? Как ни странно, кино, в общем-то, это порождение индустриальной эпохи, оно немногим моложе автомобиля и лампы накаливания. И оно носит на себе тот отпечаток, который все изобретения того времени. Оно связано с индустрией, с производством. И в этом его двойственность. С одной стороны, это творчество, а с другой стороны, это полноценное производство. Когда сценарий закончен, что, неужели фильм состоялся, да? Художник, когда нарисовал картину, все закончилось. С киносценарием так, к сожалению, не работает. Когда вы написали сценарий, это просто куча текста, и все. Даже если он великий. И даже если он великолепно написан, это все равно мертвое произведение, потому что оно не дошло до своего конечного воплощения. То есть сценарий, таки, будучи в одно и то же время творческим произведением, он является производственным документом. То есть это как чертеж для автомобиля. Он вроде учитывает все, что должно быть потом в будущем автомобиле, но еще не автомобиль. То же самое со сценарием. То есть это документ, но творческий. И именно потому, что сценарий носит характер такого творческого документа, к нему предъявляются гораздо более жесткие требования, чем к литературному произведению, например. Потому что он должен учитывать все-таки какую-то реальность, которая будет зафиксирована перед камерой. Мы можем написать на бумаге все, что угодно, да, а вот перед камерой не может появиться все, что угодно. Условно говоря, если у нас из бюджета только там несколько леденцов, да, и 100 рублей на сигареты, то мы, наверное, не можем создать космическую фантастику. Классик советской кинорежиссуры Всеволод Пудовкин говорил такую фразу, что фильм и сценарий, да, он не совсем... фильм не совсем снимается, да, сценарий не совсем пишется, он строится. И чтобы что-то строить, да, нужен некий строительный материал, да, и, в общем-то, сценарий нельзя выстроить без структуры. В общем-то, основа нашего сегодняшнего разговора и будет эта структура сценария. Любой фильм состоит из экспозиции, завязки, развития действия, кульминации и развязки. Соответственно, экспозиция и завязка – это начало, первый акт, условно говоря. Развитие действия – это середина. И кульминация с развязкой – это конец. То есть третий акт. Первый, второй, третий акт. Вот. И каждый из этих элементов, которые я уже назвал, очень важны, потому что провал любого из них способен порушить всю конструкцию. Если у вас нет экспозиции, а вы сразу въезжаете в завязку, то есть все, с первого же кадра у вас все шмаляет, значит, куски человеческих тел летают во все стороны, возникает дискомфорт. То есть зритель, там, который включает фильм, в котором нет экспозиции, он не поймет, кто кому дядя, да, и выключит, да, уйдет из кинотеатра, выключит файл и так далее. Если у вас есть экспозиция, например, но завязка наступает слишком поздно, то есть где-нибудь в середине фильма или в конце фильма, то все, зритель как бы уснул. Может быть, там даже какой-то интересный мир, может быть, какие-то интересные персонажи, но если в их жизни ничего не происходит, то все, зритель заснул, заскучал, ушел из кинотеатра, опять же, и так далее. Если мы будем извлекать вот эти вот конструктивные элементы из общего тела, то все будет сразу умирать. Или если оно будет, например, слабее, чем все остальное, все будет рушиться. Никакого зрительского успеха не будет. Более того, высказывание не будет складываться. Ну и, конечно, если нету финала, да, нету кульминации, то тогда зритель вообще нас возненавидит. Он спросит, а какого черта я тут сидел все это время? В общем, каждый из этих элементов, он конструктивно очень важен. И мы сейчас попробуем разобрать более или менее подробно каждый из этих элементов на примере фильма Роберта Земекиса «Назад в будущее». Если я не ошибаюсь, вышел он в 1985 году. В общем-то, мы все знаем, что это фильм о перемещении во времени. о том, как парнишка Марти Макфлай попадает из 85-го, из его современности, это для нас уже прошлое, да, для него это современность, он попадает в 1955 год. И тут мы попадаем сразу же в экспозицию, да, с чего начинается фильм. Вот первый кадр фильма – это часы. Огромное количество часов, на фоне этих часов идут титры. Первый кадр фильма, первая сцена фильма, как правило, накрепко связана с концепцией всего проекта. Да, мы видим кучу часов, и так как это фильм про перемещение во времени, то это вполне логично. Помимо этого, мы в этой же сцене видим главного героя фильма, Марти Макфлая, мальчишку, который приходит в, если я не ошибаюсь, это жилье его друга доктора Брауна, где стоят вот эти часы, которые должны зазвонить в одно и то же время, с отставанием, по-моему, на 3 минуты или на сколько-то минут они должны зазвонить. Здесь же мы видим ряд таких небольших деталек, что у доктора есть собака, которую зовут Эйнштейн. Мы это понимаем по миске. Вот, и здесь же мы узнаем, что Марти увлекается музыкой, потому что он пытается подключиться с гитарой к огромному усилителю. И вообще он человек такой довольно-таки оторванный. Так как экспозиция, как конструктивный элемент, необходима для того, чтобы заявить мир фильма, заявить персонажей, заявить вообще все обстоятельства, которые как бы, ну, в которых мы и оказываемся, чтобы дальнейшая история развивалась, то в экспозиции нужны вот эти вот крючки, которые позволят понять, как дальше развивается история. Но если как бы убрать вставку с телевизором и просто показать, что у доктора Брауна откуда-то плутоний, и какие-то ливийцы вдруг откуда-то возникают, то это не будет работать. Потому что, ну, один крючок не цепляется с другим. Здесь этот крючок есть. Далее сейчас там будет телефонный звонок, где доктор Браун, его друг, пригласит его на какой-то таинственный эксперимент, который будет происходить в полночь. Это тоже нам важно знать, потому что герою туда необходимо отправиться. Вот хотя бы из этого фрагмента, что мы узнаем о Марте. Ну, он сорванец, конечно, да, но он такой довольно рисковый парень, да, на скейтборде, да, там с одного пикапа на другой, вот так, еще с этими усилителями и так далее. То есть немножко безбашенный чувак. И, в принципе, та история, которая происходит с ним, характерно, что она происходит именно с ним, да, не с кем-то другим. То есть у него друг вот этот странный, этот профессор. То есть, условно говоря, в экспозиции мы должны понять характер героя. Мы должны понять не только одного героя, да, вообще героев, основных героев нашей истории. Потому что, как бы, если этот характер не будет заявлен в начале фильма, до того, как свершится завязка, то нам будет неясно, почему мы вообще должны за ним следить, почему мы должны ему сопереживать, да, почему он вообще должен нас как-то колыхать. И мы должны понимать, да, что это за человек. Помимо того, что мы узнаем из вот этой первой сцены, также мы на протяжении экспозиции узнаем, что у Марти Макфлая есть девушка Дженнифер. Они там пытаются поцеловаться на фоне часов на главной площади. Опять же, да, часы. Не зря часы. Помимо этого, мы знакомимся с семьей Марти Макфлая. С его отцом-неудачником, который, в общем-то, выглядит по-настоящему жалко, и его постоянно прессует его коллега по работе Биф. Его мама, судя по всему, алкоголичка, такая помятая, совершенно несчастливая в браке с отцом. Какие-то раздолбаи брат и сестра. Ну, в общем, мы узнаем, как познакомились родители. Отца сбил на машине дед, матушка его пожалела, они вместе пошли на школьную дискотеку, и все заверте, так сказать. Вот, и это тоже очень важно, потому что в дальнейшем в истории это сыграет. Это очень важные элементы в рассказе дальнейшего сюжета фильма «Назад в будущее». Ну вот, мы все узнаем про семью Марти, и Марти, в конце концов, к полуночи отправляется на встречу с доктором Брауном. Собственно, на этом состоялась экспозиция. Что мы узнали? Мы узнали, какой у нас главный герой, да, Марти, какой у него характер. Да, там, кстати, был еще эпизод, у него есть музыкальная группа, и он прослушивался, играя рок-н-ролл, но его, в общем, как-то не приняли. В общем, он такой тоже немножечко неудачник, из-за этого он чуть-чуть переживает. Вот, мы узнали про Марти, мы узнали про то, что он дружит с Доком Брауном, как-то увидели часы, и, видимо, как-то они будут фигурировать. Узнали про часы на площади, узнали про его семью, про трудности, про знакомство родителей, про бифа, который прессует его, его папашу и так далее. В общем-то, это вся необходимая информация для того, чтобы мы уже понимали, что будет происходить дальше по сюжету. Поэтому как бы экспозиция у нас состоялась. Что важно отметить еще с экспозицией? Не обязательно запихивать в экспозицию вообще всю информацию, которая потребуется нам по ходу фильма, потому что тогда нам как бы не будет необходимости узнавать что-то новое по ходу повествования. Но нам нужно задать зрителю такие вот референсные точки, по которым он может понять, а, интересен ли ему вообще этот фильм, ну, то есть любит ли он такое кино, интересно ли ему это смотреть, интересны ли ему герои. Б, какой перед нами жанр? А учитывая, что у нас есть какой-то профессор, у него какие-то эксперименты, наверное, мы склоняемся куда-то в сторону фантастики. А, ну, молодежной фантастики такой. А, и в мы должны заявить основные отношения между персонажами. Потому что отношения между персонажами – это такой эмоциональный пласт фильма. То есть как происходит, какие происходят именно эмоциональные связи внутри этой истории. Это самое главное. Все остальное опционально. Потому что какие-то вещи могут раскрываться уже в дальнейшем.